говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио «Свобода». Новости.
В начале о главных новостях. В Москве прошла акция протеста против запрета на ввоз вина минеральной воды из Грузии. Глава МАГАТЭ приветствует решение Совета Безопасности переработать резолюцию по Ирану. Корреспондент агентства «Франс Пресс» выдворен из Андижана. В Москве задержаны несколько участников акции протеста против запрета на ввоз в Россию грузинских вин и минеральной воды. Активисты российских молодежных движений «Оборона», «Мы», Комитет антивоенных действий и «Оборонный клуб» устроили дегустацию боржоми у здания приемной главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко. Акция протеста прошла и в столице Грузии. Активисты молодежного крыла грузинской пропрезидентской партии «Единое национальное движение» выливали российские водку и пиво перед зданием посольства России. У берегов Сахалина во время учений по ликвидации разлива нефти в море упал российский вертолет. Один член экипажа погиб, 12 человек спасены, двое госпитализированы. По предварительным данным, у вертолета на малой высоте отказал двигатель. Челябинский областной суд прекратил уголовное дело против генерального директора химического комбината «Маяк» Виталия Садовникова в связи с объявленной в честь столетия Госдумы амнистией. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Виталий Садовников обвинялся по статье 246 Уголовного кодекса России «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работы» и статье 247 «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов». По оценке следствия, эти нарушения привели к сбросу в бассейн реки Теча нескольких десятков миллионов кубометров жидких радиоактивных отходов. Садовников попал под амнистию, решение которой приняла Госдума. Напомню, по представлению прокуратуры, Садовников был освобожден от должности Ленинским районным судом Екатеринбурга. Приказ об отстранении должности подписал гендиректор Росатома Сергей Кириенко. Возможно, теперь Садовников будет восстанавливать себя на прежней работе через суд. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В Минске освобождены председатель партии Белорусский народный фронт Венцук Вечерка и глава белорусских коммунистов Сергей Калякин. 11 мая закончился срок административного ареста, к которому их приговорили за проведение несанкционированной акции «Чернобыльский шлях» 26 апреля. За решеткой остаются два оппозиционных лидера, осужденные на 15 суток, бывшие кандидаты в президенты Александр Миленкевич и Александр Козулин. Нотариус Фаиль Садриддинов, оправданный 5 мая судом на процессе по делу об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова, задержан по обвинению в мошенничестве. По словам адвокатов Садриддинова, уголовное дело о мошенничестве с квартирами было заведено 6 мая, на следующий день после оправдания их подзащитного. Президент США Джордж Буш категорически отрицает, что спецслужбы собирают данные о телефонных разговорах миллионов американцев. В специальном заявлении Буш подчеркнул, что американские спецслужбы строжайшим образом блюдут неприкосновенность частной жизни американцев. «Нас интересует только Аль-Каида и ее союзники», — сказал он. Американская газета US Today сообщила, что данные о разговорах рядовых американцев собирают три крупнейшие телефонные компании США и передают их спецслужбам. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей приветствовал решение Совета Безопасности ООН пересмотреть проект резолюции о возможности санкций против Ирана. На пресс-конференции в Амстердаме Эль-Барадей призвал к поиску компромисса и выразил надежду на дипломатическое разрешение кризиса.
Я оптимист. Я надеюсь, что стороны откажутся от словесной войны, напряженность спадет и здравый смысл восторжествует. Я надеюсь, что стороны пойдут на взаимные уступки.
Сказал глава МАГАТЭ. Великобритания, Франция и Германия готовят новый пакет предложений по Ирану. Британские спецслужбы не могли предотвратить теракты в Лондоне в июле прошлого года из-за нехватки ресурсов. Таковы выводы доклада, подготовленного парламентом. В докладе отмечается, что двое из четырех смертников находились под наблюдением британской разведки. Но поскольку в тот момент у спецслужб были другие приоритеты, от слежки было решено отказаться.
Радио «Свобода». Новости.
В горах Кабардино-Балкарии в ходе поисков группы пропавших альпинистов обнаружены тела 7 человек, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В пресс-службе Южного регионального центра МЧС не исключили, что найдены вовсе не спортсмены. Личности погибших пока не установлены.
абсолютно могут быть другие люди. Там бывает, находим людей, которых и не искали. То есть нельзя сказать и не надо говорить, что это именно из тех, кого искали. Из тех надо же определить.
12 альпинистов из России и с Украины пропали 9 мая при восхождении на Эльбрус. Один из них, получивший обморожение, был обнаружен в четверг. Глава «Росатома» Сергей Кириенко встретился сегодня в Москве с делегацией Ирана во главе с иранским послом в России Галям Риза Ансари. Делегация сообщила Кириенко, что новым сопредседателем российско-иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству стал глава МИД Ирана Манучер Матаки. Обсуждались также вопросы, связанные со строительством АЭС в Бушере. В Турции армянский журналист награжден премией немецкого еженедельника «Штерн» за профессиональное мужество. С подробностями из Турции корреспондент Радио Свобода Елена Солнцева.
За защиту свободы и демократии в Турции главный редактор армяно-турецкой газеты «Аргос Грандинг» награжден премией Хенри Ханена, легендарного в газетном мире основателя журнала «Штерн». По словам Штерна, журналист разрушил стену молчания и страха, за которой жили турецкие армяне. Из-за критических публикаций журналист неоднократно подвергался судебным преследованиям. В феврале этого года решением турецкого суда Динг был приговорен к 6 месяцам тюрьмы условно по обвинению в клевете на турецкую нацию. В Турции армянский вопрос один из самых сложных. Любая критическая статья по этой теме вызывает недовольство властей. Меня судили 8 раз за оскорбление турецкой нации. По информации СМИ, журналист добивается открытия в Турции радиостанции на армянском языке. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
В заключение главные новости. В Москве прошла акция протеста против запрета на ввоз вин и минеральной воды из Грузии. Корреспондент агентства «Франс Пресс» выдворен из Андижана.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня стало известно о содержании подготовленной столичной мэрией целевой программы «Молодежь Москвы», предусматривающей выделение свыше $3 миллиардов на поощрение социальной активности молодых москвичей. О попытках формирования политически лояльного слоя в молодежной среде беседуем с Романом Доброхотовым, председателем Центрального совета молодежного движения «Мы». Добрый вечер, Роман.
Добрый вечер.
Восприняли ли активисты вашего движения предложенные московским мэром льготы на свой счет?
Ну, вы смеетесь, наверное. Если бы нам сказали о том, чтобы выделяют там 30 камер в КПЗ или 300, тогда бы мы, конечно, напряглись. Но 3 миллиарда — это явно совсем не для нас. Скорее, для наших оппонентов. Тем более, это уже не первый случай, когда мы слышим о каких-то колоссальных цифрах. Но раньше это было $1 миллион, о которых говорил господин Якименко, который он тратит на движение наше. Теперь уже счет пошел на миллиарды. Но все это идет мимо нас, к сожалению.
Но ощущаете ли вы стремление подкупить вот ваших коллег там по институту или по вашим акциям молодежным вот этими подачками, можно так сказать, квартирами, бесплатными билетами в кино, скидками в сетевых супермаркетах?
Ну, во-первых, здесь речь идет немного о разных возрастных категориях, поскольку в нашем движении средний возраст – это примерно 21-22 года, то есть это все-таки старшекурсники, в основном они все люди работающие, и они способны себя вполне содержать, уж тем более скидки в супермаркетах для них – это просто смешно. В основном эти проправительственные движения, которые, собственно, и получат эти деньги, это старшеклассники, это, может быть, первокурсники. И на самом деле даже они, вот я очень много общался и с движением «Наши», и с разными другими активистами проправительственных движений, они в основном тоже все-таки ориентированы не на деньги, а на какой-то обещанный им карьерный рост. Поэтому я думаю, что даже относясь к своим вот собственным активистам, к активистам, ну, вот, проправительственным власти, в общем-то, я думаю, немного неадекватно воспринимают ценности современной молодежи, так как даже среди самых наименее, скажем так, интеллектуальных, просвещенных молодых людей все-таки, ну, они, я думаю, немного себя уважают, и за бесплатный билет кино все-таки они не будут рвать на себе рубаху.
Ну, а способны ли колеблющиеся молодые люди вот
закончившие службу в армии, например, купиться на попытку гарантированно поступить в престижный вуз, как предложено мэром Москвы.
Ну, вот попытка поступить в престижный вуз, это, конечно, уже совсем другое дело, это уже более серьезная вещь. Здесь мы уже говорим об административном ресурсе, который действительно очень важен, во-первых, потому что это, ну, все-таки действительно возможность поступить в вуз, которая есть далеко не у всех, во-вторых, это определенный сигнал. То есть, если человек понимает, что его ждут какие-то поблажки, что ему предоставляют возможность поступить в институт, то значит и возможно и в дальнейшем, если он будет проявлять социальную активность в строго определенном, указанном заранее направлении, он будет иметь возможность получить какой-то карьерный рост. Вот. В нашем случае все ровно наоборот, поскольку вот буквально неделю назад меня перестали пускать в мой МГИМО, размагнитили мой входной билет, и когда я попытался войти, охранник у меня его забрал и сказал, что вот у нас тут написано «Роман Доброхотов не впускать никогда». И я, собственно, не могу попасть в родной институт, хотя состою в ассоциации выпускников. Вот. То есть здесь все начинает очень четко делиться на своих и чужих, как это было в Советском Союзе. И для молодых людей иногда, для строго определенных молодых людей, которые готовы быть вертикальными и получать от этого дивиденды, для них очень важно получить сигнал, что им нужно делать, чтобы быть своими. Это для них приятно и психологически это какое-то для них, они чувствуют себя вот вместе с массой в каком-то таком строю. И это важно для них чисто практически, потому что очень многие из них люди ориентированы на какую-то карьеру, на рост. Естественно, для них каждый такой сигнал – это очень важное явление. И тут дело не в конкретной сумме, там, которую они получают, а или, там, в конкретной какой-то там подачке. И дело в том, что они понимают, что им есть куда примыкать, что вот кто-то большой их готов поддержать.
Борис Якименко, первый зам руководителя молодежной организации «Идущие вместе», признает, что Юрий Лужков делает ставку на лояльную молодежь.
Здесь Лужков поддерживает, естественно, все прогосударственные организации и не благоволит тем, кто пытается каким-то образом государство разрушать. Дело не в деньгах. То есть деньги можно вкладывать огромно во все что угодно. Самый главный вопрос – это вопрос лидера, который встанет во главе этого движения. То есть насколько он сможет решать те или иные задачи. Потому что вот мне представляется, что нынешняя, например, там протестная группа молодежи, да, там движение «Оборона», там «Молодежное яблоко» и так далее, они малочисленны не потому, что они недостаточно финансируются, например, а именно потому, что они не могут предложить какую-то реальную вещь, которая заинтересует людей, да, которые готовы в эту молодежь вкладывать деньги. Вот в чем все дело. Поэтому и с другой стороны, можно вложить гигантские деньги, но если человек не способен каким-то образом оплодотворить эти деньги идеями, ничего не будет.
Чувствуете вы больше благосклонность московских властей вот к вашим оппонентам, чем к вам при организации молодежных мероприятий, акций протеста?
Нет, ну это тут даже и обсуждать нечего, конечно, потому что когда власть запрещает практически все наши акции и разрешает при этом самые абсурдные, самые экстремистские акции наших оппонентов, тут все становится ясно. Ну, все знают о фашистском марше по Чистым прудам, который был этой осенью, где, ну, выкрикивались явно там профашистские лозунги, где люди ходили со свастикой на плечах. Здесь никаких препятствий не было, поскольку эта толпа, она никакой угрозы для нынешних властей не представляла. По крайней мере, очевидной для них самих угрозы. Хотя я считаю, что это, конечно, угроза всем нам, включая и нынешний режим. Вот. А что касается нас, поскольку мы изначально позиционируем как себя как не антигосударственное, естественно, а именно антипутинское, антидиктаторское движение, то, естественно, у нас проблемы возникают даже по, ну, казалось бы, самым пустячным делам. Ну, вот сегодня, например, мы проводили акцию против запрета боржоми и грузинских вин. Все знают, наверное, эту историю о том, что вот вроде бы недавно грузинское вино заняло первое место среди всех остальных на конкурсе «Винная карта 2006», и буквально через некоторое время это же грузинское вино обвиняется в том, что оно самое некачественное, и оно даже во всех сортов грузинского вина не может попадать в Россию, поскольку вот оно, видите ли, какое-то ядовитое. И одновременно боржоми и другая минеральная вода тоже одновременно оказывается ядовитой, поскольку как бы всем очевидно, что за этим стоит. Мы захотели высказать свою позицию по этому вопросу, и напротив здания, где заседает у нас Анищенко, это Роспотребнадзор, мы решили провести акцию-дегустацию под названием «Выпей яду», где мы хотели бы предложить всем прохожим отведать этих чудесных напитков и узнать, действительно ли они такие смертельно опасны для здоровья. Ну так сегодня мы попытались ее провести. Ну, казалось бы, акция дегустации – это даже не пикет, не шествие, но не требует никакого санкционирования. Это, в общем-то, среди всех мирных акций, в которых я участвовал, пожалуй, одна из самых мирных. Так нам даже не дали подойти туда. Там был автобус с ОМОНом, было милицейское оцепление. И просто как только мы подошли на расстояние 200 метров, нас тут же остановил полковник Здоренко вместе со своей бригадой милиционеров. И не представляясь, то есть я просто знаю сам по памяти, что зовут полковник Здоренко, все остальные просто увидели такого полного усатого мужчину, который схватил меня под руки и потащил в милицейскую машину. В общем, арестовали всех организаторов акции, направили в отделение милиции. Вот, завтра по этому поводу будет суд, и все уже знают, чем это кончится, что либо дело затянется, либо они признают, что вот они ошиблись, как они всегда это делают, а потом уже, как бы, уже поздно метаться, как говорится. Вот так с нами обращаются, как бы, поскольку пока у нас не будет действительно массовой поддержки, пока эти акции, это несколько десятков человек, естественно, власти будут относиться к нам точно так же.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8700, абонент «Радио Свобода». На студии Роман Доброхотов, представитель Центрального совета молодежного движения «Мы». Обсуждаем программу столичной мэрии «Молодежь Москвы», предусматривающую выделение 3 миллиардов долларов на поощрение политически лояльной молодежи. Павел Былевский, почетный председатель Российского коммунистического союза молодежи, считает, что власть откровенно подкупает молодежь.
Когда мы смотрим на те меры, которые были опубликованы, мы видим, что они направлены не на решение конкретных молодежных проблем, а скорее на подкуп социально активной молодежи, чтобы в Москве молодежь вела себя тихо и спокойно, чтобы не допустить оранжевой или еще какой-нибудь революции. Это авангард красной молодежи, это лимоновцы, это союз коммунистической молодежи. Туда, куда ребята идут ради некоторых высоких идей, ради героизма, ради жажды самоотдачи, ради того, чтобы совершить что-то большое, очень и важное.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что на студии Роман Доброхотов, председатель Центрального совета молодежного движения «Мы». Слушаем вопрос от москвича Николая.
Доброй ночи, уважаемые господа. Я задам вопрос, а потом, сколько дадут, немножко реплику. Значит, как вы относитесь к последним посланиям нашей власти о том, что девушку из НБП посадили на 3 года за 3 слова. И вот разгром детского учреждения учебного, где курировал Ходорковский. И хочу сказать, что самая сильная вещь сейчас, которую случайно пропустили на канале «Звезда», это стал «Айболит 66», по-моему, где Ролан Быков в главной роли. И где, значит, показывают этого мужчину в парике вылитого, который говорит: «Я живо научу, сделаю вас всех счастливыми, а кто не захочет, я того в порошок сотру» и так далее.
Ну, многие советские фильмы сейчас являются своеобразными персонами нон-грата на большом экране. Например, фильмы про Софью Перовскую в связи с борьбой с терроризмом. Поэтому, может быть, «Айболит 66» в число попадет. А как вы относитесь вот к осуждению ваших сверстников?
Нет, ну, конечно, мы полностью сочувствуем тем, я буду называть их политзаключенными, поскольку я считаю, что действительно здесь речь идет все-таки о политическом заказе. И я бы сказал, что красное движение сегодня, в том числе НБП, являются некоторым полигоном испытания некоторых репрессивных мер, в частности, вот в Санкт-Петербурге недавно задержанных НБПшников снова, ну, я скажу, как это называется, пытали, им там надевали пакеты на голову, им там выдавливали глаза, когда пытались узнать от них какую-то информацию. То есть это, ну, самые настоящие такие советские ГБшные методы, которые возвращаются пока вот в таких локальных участках, пока это испытывают на НБП. Почему на НБП? Потому что общественность, увы, она не пойдет защищать тех людей, чьи взгляды она не поддерживает, поскольку НБП, ну, все-таки массовая поддержка общественности на данный момент не пользуется и ассоциируется в массах с каким-то радикальным экстремистским движением. Многие считают их фашистскими, хотя я бы с этим не согласился. И власть знает, что с НБПшниками можно делать все, что угодно, никто за них заступаться не пойдет. И поэтому на них тренируются, на них вот, пытаются закручивать гайки, начиная вот с самых таких вот выдающихся, самых ярких, начиная с движений. Вот. Но мы пытаемся заступаться в данном случае, хотя мы, естественно, идеологически абсолютно не имеем ничего общего с НБП. И если бы мы были в демократической стране, то это, может быть, были бы даже нашими главными оппонентами, но сейчас нам ничего остается, кроме как пытаться заступиться за них, потому что следующими можем быть мы, естественно, это будет логично.
Первый секретарь Московского городского комитета Союза коммунистической молодежи Сергей Довголь считает, что московские власти не имеют внятной молодежной политики.
Когда правительство Москвы говорит о борьбе с молодежным экстремизмом или о молодежной какой-то политике, ну, в реальности существует множество комитетов, различного рода организаций, которые занимаются молодежной политикой в Москве. Но они, кроме того, что они делят просто деньги, которые выделяют правительство Москвы, они в реальности влияния на такую молодежь не просто не имеют, а имеют различного рода организации, которые зачастую являются неформальными или где-то формальными, но в целом, если говорить, то это бесперспективно направление, которое занимается сейчас правительство Москвы. Хотя просто, если честно, с моей точки зрения, это просто отмыв денег.
Слушаем вопрос от москвича Анатолия Евгеньевича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Очень странно говорить про организацию, которая не является формальной. Потому что откуда она денежки, интересно, берет? Я как человек, который возглавляет организацию, я прекрасно знаю, что не может существовать организация, ну, больше месяца, которая, в общем-то, не содержится на правительственные деньги.
Еще обязательно правительственные? По-моему, вы больше месяца существуете.
Здесь довольно-таки распространенный случай, потому что сегодня, когда мы сидели в отделении милиции, какой-то случайный человек, который оказался рядом, тут же стал нам объяснять, что нас проплачивает жидомасонский заговор, и это, наверное, самая распространенная теория на сегодняшний день. Никто только не говорит, где эти самые деньги, которые жидомасонский заговор нам оставил. Мы бы пришли, их забрали, но вот никто нам не дает, приходится существовать на взносы. И я вас уверяю, что если сбрасываться, если будет там несколько десятков человек сбрасываться по 100 рублей в месяц, то хватит и на флаги, и на транспаранты, на краску для них, на ватманы. Это все копейки стоит. Мы делаем, может быть, одно из немногих движений, которое делает флаги и остальную символику исключительно своими руками, и мы обходимся очень небольшими средствами, поскольку, ну, как, собственно, люди жили, скажем, там, как были же протестные какие-то движения там в 19 веке, в начале 20-го, когда не было каких-то таких печатных особых технологий, все приходилось вырезать, красить и остальное. Ничего, люди существовали, и сейчас даже легче нам, поскольку, обладая доступом в интернет, обладая какими-то мобильными технологиями и остальное, нам очень просто координировать свои действия. Там мы общаемся, там у нас есть несколько регионов, в том числе, например, Челябинск, который совсем не близко, да, но если там, скажем, 100 лет назад приходилось бы ехать там несколько сотен километров для того, чтобы пообщаться с человеком. Я сегодня каждый день с ним общаюсь по ICQ. Каким-то образом мы постоянно на связи. И как бы никаких финансовых затрат, я уверяю вас, здесь не нужно. Как вот один из предыдущих ораторов заметил, действительно, вот правительственные организации, осваивая эти бюджеты, в основном занимаются больше освоением денег, чем их реализацией, чем их действительно направление по назначению, поскольку все-таки политические движения, я не говорю про партии, я говорю вот именно все-таки о движении, в том числе молодежное движение, это вопрос не денег, не инфраструктуры, это вопрос, в общем-то, наличия какой-то движущие людьми идеи и наличие тех лидеров, которые могут правильно эту идею озвучить и правильно людей направить. Если эти люди есть, а в нашем движении достаточное количество таких людей есть, то остается просто вовремя обзвонить людей, вовремя там, собрать их, чтобы нарисовать транспарант, и все остальное – это не проблема.
Слушаю вопрос от москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот у вас невольно проскочило слово «движение», и вот этим словом вы как бы с головой себя выдали. Вот это слово «движение» я как-то слышал, и когда читал материалы исторические, все время в устах Гитлера. «Движение», он говорил. И вот до чего мы додвигались. Вот эти волнения, тоже начиналось с потасовок, а заканчивается потрясением. Мне кажется, что вот молодежной организации надо бы заниматься не вот трескотней политической, не авантюрами, а сделать практически важные шаги.
По-моему, как раз ваше движение борется с экстремизмом.
Нет, ну, если Гитлер употреблял слово «движение», значит, оно уже табуированное слово. Он там придется выбросить из нашего лексикона слова, не знаю, «хлеб», «мама», «солнце». Я уверен, что Гитлер все их употреблял когда-то. Нет, конечно же, если сравнивать нас с Гитлером, то как бы ничего общего, кроме того, что мы и то, и другое начиналось с движения, я думаю, вы не найдете. Борьба с экстремизмом и с ксенофобией – это одна из главных тем на повестке дня нашего движения. Мы, в общем-то, тоже начинали как антифашистское движение. К сожалению, антифашизм сейчас уже стал слишком таким непопулярным брендом, поскольку его используют в том числе и движение «Наши», и кто угодно. Да? Но все-таки мы проводим какие-то акции, направленные на борьбу с экстремизмом. Например, буквально завтра мы организуем кинопросмотр для школьников и выпускников и детей из детдомов, где будет показан фильм «Рома. Обыкновенный фашизм». Мы будем пытаться объяснять, в общем-то, что такая проблема существует и как с ней надо бороться. Так что я не думаю, что есть какая-то опасность для правых движений и скатывания в какой-то радикализм. Просто вы, наверное, плохо себе представляете, кто такие участники нашего движения. Участники нашего движения – это в основном студенты, ну, в основном все-таки гуманитарных вузов, хотя и не только, которые, в общем-то, имеют уже определенный социальный статус, многие уже работают, которые, в общем-то, воспитаны на определенной литературе, имеют широкий кругозор, то есть это не какая-то, это, ну, простите за выражение, гопота, да, из какого-то Подмосковья, я не хочу обижать Подмосковье, там очень много хороших людей, да, я имею в виду, что это люди с определенным бэкграундом, которые стараются полученное знание не в себе копить, да, с годами, как это делала раньше интеллигенция, а пытаются заниматься все-таки какой-то активной деятельностью, пытаться привлечь на свою сторону тех людей, которые, в принципе, уже разделяют их позиции, но еще не научились их выражать публично. Из-за этого нас затаптывают сейчас. Если вы думаете, что, вот как многие считают, что демократы в России – это 5% жалкие, которые там не могут, даже если они все объединятся, что они в принципе, не способны повлиять на необразованную массу населения. Это все совершенно не так. На самом деле, я проводил такие эксперименты, опрашивая людей, если задать вам вопрос, то считаете ли вы там себя демократом? Должны ли демократы присутствовать в Государственной Думе? 9 из 10 отвечают: да, считаю, да, должны. 10 из 10 отвечают: да, нам нравится Российская Конституция. А вы почитаете Российскую Конституцию, это, собственно говоря, все то, что нам сейчас не хватает. То есть, в сущности, все, практически все население России разделяет наши ценности. Вопрос в том, что все эти люди, вот как вот звонивший предыдущий человек, все они пока еще считают эту активную деятельность уличную как что-то экстремистское, что-то ненормальное, что-то какое-то радикальное. А вы посмотрите, что происходит в Европе. Каждый день происходят какие-то митинги, шествия, демонстрации. В спокойной, сытой Европе каждый день в каком-либо из городов тысячи, десятки тысяч людей выходят на улицы. Это норма, надо относиться к этому не как к хаосу, не как к какому-то беспределу и беспорядку, а как к нормальной норме. Вот когда нет движений, когда нет демонстрации, или когда демонстрация только на 1 мая и все под одним флагом, как у нас сейчас хотят устроить, и как было в Советском Союзе, и как сейчас в Северной Корее, вот это уже ненормально.
Напомню, что у нас в студии Роман Доброхотов, председатель Центрального совета молодежного движения «Мы». Обсуждаем появившиеся сегодня сведения о содержании подготовленной столичной мэрии целевой программы «Молодежь Москвы», предусматривающей выделение $3 миллиардов на формирование политически лояльного слоя московской молодежи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В горах Кабардино-Балкарии в ходе поисков группы пропавших альпинистов обнаружены тела 7 человек. В МЧС не исключают, что найдены вовсе не спортсмены. Личности погибших пока не установлено. У берегов Сахалина во время учений в море упал российский вертолет. Погиб один член экипажа, 12 спасены. По предварительным данным, у вертолета отказал двигатель. В Москве задержано несколько участников акции протеста против запрета на ввоз грузинских вин и минеральной воды. Активисты ряда молодежных движений провели акцию у приемной главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко. В Черкесске жестоко избит отец корреспондента «Радио Свобода» Мурата Гукимухова. Наш коллега считает, что таким образом ему мстят за репортажи о процессе по делу Али Каитова, бывшего зятя президента Карачаева-Черкесии. Глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей приветствовал решение Совета Безопасности ООН пересмотреть проект резолюции о возможности санкций против Ирана. Президент США Джордж Буш категорически отрицает, что спецслужбы собирают данные о телефонных разговорах миллионов американцев. Газета US Today сообщила, что данные для спецслужб собирают три крупнейшие телефонные компании США. Корреспондент агентства «Франс Пресс» был вынужден покинуть Андижан под давлением сотрудников узбекских спецслужб. Британские спецслужбы не могли предотвратить теракты в Лондоне в июле прошлого года из-за нехватки ресурсов, говорится в докладе, подготовленном парламентом. В Минске после административного ареста освобождены глава белорусских коммунистов Сергей Калякин и лидер Белорусского народного фронта Винцук Вечерка. В Москве вновь задержан нотариус Фаиль Садриддинов, оправданный по делу об убийстве редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что вместе с Романом Доброхотовым, председателем Центрального совета молодежного движения «Мы», обсуждаем дорогостоящую программу «Молодежь Москвы», целевую программу столичной мэрии, предусматривающую материальную поддержку политически лояльной молодежи. Олег Денисов, председатель Российской ассоциации студенческих профсоюзов, с оптимизмом воспринял программу мэра.
Меня, как заместителя руководителя Комитета Государственной Думы по науке и образованию, больше всего, конечно, интересует и, честно я скажу, и радует, что столичное правительство приступило и привлекает к решению студенческих проблем серьезные инвестиционные ресурсы. К сожалению, сказать, что московская молодежь вообще активно интересуется политикой, значит, наверное, приукрасить действительность. По нашим социологическим мониторингам, очень незначительная часть московской молодежи интересуется политическими партиями и проявляет эту политическую активность. И, безусловно, московское правительство не может не испытывать обеспокоенность по этому поводу.
Слушаем вопрос от Владимира из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня два мнения. Значит, я хочу, чтобы, если они вас заинтересуют, вы прокомментировали их, это к Роману. Мнение первое, значит, это вот как бы с рождения Христа цена девальвации, вот, то есть, ну, инфляции, значит, духовной жизни возросла, значит, 30 сиреников до 3 миллиардов. А второе мнение, это вот, значит, чиновники мыслят о том, что можно купить за деньги, а если не за деньги, то за большие деньги. То есть они мыслят по себе, что можно все купить за деньги. Спасибо.
Да, Роман уже начал отвечать на такой вопрос.
Ну да, если с трех серебряников до 3 миллиардов, это значит, гораздо больше стало цениться, ну, в общем-то,
предательство,
да, и одновременно принятие решений. Но на самом деле, как я уже говорил, здесь сумма, в принципе, роли не играет, она скорее интересна в другом плане, что если 3 миллиарда долларов, это значительно больше и личного состояния Лужкова вместе с Еленой Батуриной. И это, в общем, даже для московского бюджета это какие-то колоссальные средства. То есть я думаю, что, ну и кроме того, как член партии «Единая Россия», Лужков не стал бы принимать решения, не посоветовавшись с федеральным руководством. Поэтому я думаю, что все-таки это встраивается в раз такая сумма так велика, значит, это встраивается в общую федеральную политику. И это, ну, впрочем, это ничего никого не удивляет. Я думаю, ну, какую здесь можно сказать новость? Все уже наблюдают эти тенденции в течение более чем там, нескольких лет. Вот, просто раскатывается, раскручивается этот маховик и усиливаются темпы по давлению на эту молодежную нишу для того, чтобы все-таки высосать оттуда все активные силы и направить их вот в это нужное вертикальное направление. Вот, что касается активности молодежи, то тут тоже интересный такой вопрос, а является ли вот высокая активность чем-то хорошим или чем-то плохим? Нормально ли, если молодежь спокойна? Или обязательно нужно, чтобы она чего-то требовала, чего-то протестовала? Вот на мой взгляд, здесь можно вспомнить некоторые совсем не политические эксперименты, эксперименты в области животного мира. Вот были ну, в принципе, и в социологии тоже есть такие эксперименты. Лучше из социологии приведу пример, когда давали людям логические задачки, двум группам людей решать. Одно из них в процессе их решения оценивали успешность их решения правильно, адекватно. То есть вот я решил первую задачку хорошо, мне поставили там за нее 5. Решил плохо, поставили плохую оценку. А второй группе расставляли оценки в случайном порядке. То есть от их успешности никак не зависело результат. И потом посмотрели, и оказалось, что первая группа, которой давали правильные оценки, что она в сумме гораздо лучше справилась с этими задачками, чем вторая группа, от результата которой ничего не зависело. То есть, что я хочу сказать, когда люди видят, в том числе, когда молодежь видит, что от их активности ничего не зависит, когда она свыкается с этой мыслью, даже если это не так, но она может свыкнуться с этой мыслью, и она просто перестает каким-то образом действовать, и теряется весь результат. Не потому, что она плохая, не потому, что она кем-то перекуплена, а просто потому, что она не видит отдачи от своих сил. И в этом здесь я вижу, что очень хорошую, приятную роль сыграла, например, акция по Байкалу, когда, в сущности, это, ну, в основном и молодые люди, и просто какие-то активисты сначала в Иркутске, потом и в других городах. Ну, когда уже совсем прижало, да, Байкал все-таки это так, ценность очень большая для этих людей. Они вышли вовремя на площадь и добились своего. И после этого они уже совсем по-другому относятся к политическим акциям. То же самое было с людьми, которые активное участие принимали в акциях против монетизации льгот. То же самое с автомобилистами, которые у нас сейчас, наверное, самое мощное гражданское движение, поскольку они уже самоорганизуются по своему там, призванию, поскольку они все автомобилисты, им проще друг с другом общаться. Вот так формируется гражданское общество. Одна успешная акция, другая, кто-то по профессиональному признаку, кто-то там действительно молодежь, молодежная проблема и так далее. И со временем, если люди увидят, что от их акций есть результат, то никакие миллиарды долларов никакому Лужкову, никому Путину, Сечину, Суркову не помогут перетянуть этих людей в другую сторону, поскольку они почувствуют свою власть.
Павел Зарифуллин, руководитель федеральной сети международного евразийского движения, полностью поддерживает инициативу Юрия Лужкова.
С нашей точки зрения, с точки Евразийского союза молодежи, нам это все крайне импонирует, что необходимо заботиться о молодежи, необходимо вкладывать в молодежную политику. На самом деле, молодежной политикой сегодня никто не занимается, и мы считаем, что тот, естественно, чиновничий аппарат, который сформировался сегодня в Москве, он не сможет рационально осуществить те позитивные реформы, которые необходимы делать. Этим должны заниматься профессионалы, фактически комиссарский состав. На сегодня я не знаю никакую такую структуру, кроме нашей организации, которая могла бы конвенционально обойтись с молодежным фактором. У нас есть представление, как выстроить молодежную политику в нашей стране. У нас есть люди горящие, люди идеологически заботящиеся о будущем поколении. Если мы совместно с Юрием Михайловичем включимся в этот проект, то, безусловно, его ждет светлое будущее.
Слушаем вопрос от москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, вы меня порадовали упоминанием фильма «Рома. Обыкновенный фашизм». Это один из моих любимейших фильмов. Ну, про себя я считаю его фильмом века. У меня, знаете, может быть, немножко неожиданный такой вопрос. У вас ведь движение чисто молодежное, да? Помимо, ну, вот таких, чисто, я бы сказал, политических телодвижений, есть ли у вас какие-нибудь организованные такие, ну, увлечения, скажем, чисто музыкальные?
Ну, естественно, когда мы общаемся не только в пространстве политики, и чем мне нравится именно наше движение, то, что с большинством из людей, которые в нем принимают участие, мы можем после политической акции вместе сходить на один и тот же фильм. К счастью, в Москве остались, пускай небольшие, но все-таки кинотеатры такие какие-то постоянные, где можно посмотреть там, фильмы новой волны или неореализма, там, в каком-нибудь музее кино, в электронном кинотеатре, в таких совсем маленьких полуподвальных, можно сказать, помещениях, но где-то еще сохраняются какие-то остатки культуры, где, собственно, молодежь часто пересекается, где мы знакомимся, где, собственно, попадают, может быть, люди в наше движение или, наоборот, люди из нашего движения начинают узнавать для себя новые фильмы, новую музыку. Вот. Я не буду, конечно, говорить по каким-то конкретным там, группам музыкальным направлениям, поскольку людей много, у людей разные вкусы. Тем более там в Москве одни там, представления о современном там, кино, о современной музыке, в Челябинске другие и так далее. То есть все очень, очень разное. Хочу ли сказать о том, что в тех движениях, которые вырастают снизу, как наше движение, там всегда общение очень богатое, оно не заканчивается на акциях, оно, как правило, связано еще и с общими, в принципе, ну, я бы сказал, какими-то общими культурными, что ли, корнями. То есть, конечно, все мы можем спокойно поддержать разговоры и о кинематографе, о классическом в том числе. И можем отличить там Гоголя от Гегеля, можем там, вот, может быть, в естественных науках мы еще не так сильны, но все-таки в каком-то культурном общении нам приятно с друг другом находиться.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вопрос у меня два. Первый. По поводу названия. Вот, господа гуманитарии, интеллектуалы, да, вот «Замятинское мы» как? Вообще вот эта вот коннотация жутчайшая. Вот «Замятинское мы», вот «Дивный новый мир», вот а «Страшная серая стена» вот этого монолита, «Общество без разделения», где уже тела слеплены. Вот это «Страшное мы» вас не пугает? Потому что я понимаю, что это хороший бренд, короткий, внятный, ясный, как наши. Но наши нашисты уже были. Вот мы. Все-таки меня коннотация это очень настораживает. Тем более вы интеллектуалы, поэтому «Замятина», наверное, читали все. Вот это первый вопрос. И второй вопрос. Меня немножко вот в нынешних движениях пугает отсутствие программы «Максимум». Программ «Минимум» я слышал. Но для молодости свойственен максимализм и дерзновение. Вот будущее, хотя бы взять, вот вы говорили про новую французскую волну, это были бунтари, у них был образ мира, который явился в новых левых в 68-м году. Пусть это был утопичный мир, но это свойственно молодости. Я вот в вашем лице вижу таких жутких консерваторов.
Нет, ну, жутких консерваторов из нас, конечно, делать не надо. Во-первых, насчет Замятина сразу отвечу. «Мы, Замятинское» висит, текст этого произведения висит на нашем сайте со дня открытия. Вот просто не совсем, видимо, поняли, как мы здесь себя понимаем. Мы здесь понимаем, как борцы с этой самой антиутопией, которая обрисована Замятина, которая есть и у Хаксли, и, в общем-то, у практически всех антиутопистов. Она одна и та же, и в нашей, в общем-то, истории она уже случилась уже после того, как Замятин написал свое произведение. Мы здесь как раз являемся некоторыми разрушителями этой тоталитарной системы, что мы появились фактически одновременно с движением нашей, и почему эти как бы названия коррелируются, потому что вот есть наши, да, вот есть мы, и мы не ваши, мы – это совершенно отдельная субкультура, которая уже в этом местоимении чувствуется. Понимаете, мы могли бы назвать себя там «я», но это получилось бы движение из одного человека, да, нет, но есть все-таки какая-то общность «мы», которая себя отделяет от этой тоталитарной серой стены и пытается каким-то образом ее изнутри разрушить и создать на ее месте что-то новое. Что касается программы «Максимум», то вот сколько у нас есть человек, то есть, если, скажем, нас сейчас 150, да, то у нас где-то сейчас 150 разных максималистских программ. Да, вот если касаться, если говорить о том, какую программу вижу я лично, то, ну, это, во-первых, демократическое общество, которое соблюдает все те нормы, которые у нас прописаны в Конституции любой страны, то есть такого общества, в принципе, сейчас нет практически ни в одной стране, поскольку везде есть те или иные перегибы, которые не соблюдают даже самые простейшие конституционные нормы. Это общество, построенное по принципу полной свободы личности до тех границ, где эта свобода не нарушает свободу другого человека. То есть это отказ от каких-то таких патриархальных инертных сдержек, каких-то ограничений, которые в культуре всегда были и которые всегда ограничивали свободу личности и свободу ее самовыражение. Я думаю, что, в принципе, это какие-то общие слова, понимаете, нельзя здесь говорить о какой-то конкретике, поскольку конкретика очень динамично меняется. Сегодня мы там требуем одного, завтра мы будем требовать другого, в зависимости от того, какие новые возможности у нас появляются.
Мария Гайдар, лидер молодежного движения «Да», видит в действиях московской мэрии политическую подоплеку.
У правительства Москвы, естественно, есть желание перехватить инициативу над использованием молодежной активности, тоже иметь свое движение. Вот, как есть движение «Наше», как есть движение «Единая Россия», «Молодая гвардия». Это вопрос некого статуса, это вопрос некоторой формальной галочки, это вопрос некой конкуренции, которая существует внутри самой власти. Это возможность иметь определенную силу, которую можно использовать там, на выборах, в своих целях и так далее. Движение гражданской смены, то есть все движения, которые создавались правительством Москвы, они все создавались по вертикальному финансовому принципу, никогда никаких других целей не преследовали.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос от москвички Надежды.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, слушающие эту передачу. Я хочу сказать, что лучше бы эти деньги направили на строительство жилья, чтобы молодые люди могли жениться, выходить замуж и рожать детей.
Да, выступили в духе вчерашнего президентского послания, но там, кстати, не исключается, что и на такие цели, только вряд ли достанутся это оппозиционным молодым людям, эти квартиры.
Ну, во-первых, что касается президентского послания, тоже тема довольно интересная, вписывается вообще в тему нашего разговора. Это, в общем-то, тема отношения власти и гражданского общества. Вот я заметил, что вот, в принципе, и лидеры оппозиции, такие как, например, там, Каспаров, Касьянов, и лидеры власти, такие как Путин, там, Сурков и остальные, все умеют очень красиво говорить. Но у них есть одно существенное различие. Оппозиционеры говорят, чего у нас нет и чего вот у нас вот, чего не хватает, что не сделано, что должно быть сделано, да, а власть говорит о том, что она хочет, чтобы у нас было, то есть о каких-то, вот, каких-то замечательных своих планах, поэтому она умеет быть очень критичной, ведь Путин очень много говорит критики, но он говорит это каждый год, сколько он уже 7-й год у власти, и каждый год он говорит о том, чего нам не хватает. Вопрос, почему же за 7 лет ничего не сделано? Почему все 7 лет он говорит об одном и том же, о демографии, об какой-то социальной политике, об экономическом росте, об там, политической стабильности и так далее, и так далее. Каждый год повторяется одно и то же, эти благие пожелания, и они каждый год никаких подвижек, никаких шагов вперед нет. Поэтому, в принципе, конечно, я думаю, что каждый из оппозиционных лидеров под посланием президента с удовольствием подпишется, только он в конце еще припишет вопрос, почему это не сделано еще 5 лет назад? В принципе, мне кажется, что идеологической конфронтации, на самом деле, по большому счету, если мы говорим о провозглашаемых программах, а не реальных, конечно, идеологической конфронтации между оппозиционными силами, силами, находящимися у власти, в том числе молодежными силами оппозиционными и провластными, идеологическая конфронтация, она не такая уж и сильная, потому что все знают, что им нужно. Только вот провластные структуры считают, что в принципе, ну, вот нужно и нужно, да, пусть мы оставим Владимира Владимировича, и когда-нибудь, может быть, оно до нас не зайдет, если цены поднимутся там до $200 за баррель. А оппозиционные силы хотят, чтобы вот что-то уже, какие-то конкретные шаги по этому поводу были предприняты. И опять же, возвращаясь к сегодняшнему моему пребыванию в КПЗ по поводу нашей акции, этот человек, который нам рассказывал про то, что нас проплачивают жидомасонский заговор, после недолгого разговора с нами оказывается, что нас полностью поддерживает, разделяет все наши цели и вообще готов ходить на наши акции. Просто он-то до сих пор думал, что вот мы никоим образом к тем его ценностям и его целям не имеем никакого отношения. Вот.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея.
Доброй ночи, господа. У меня вот вопрос, две темы. Вот, хотел бы знать мнение вот гостя вашего уважаемого. Ну, во-первых, вот если там 3 миллиарда там это в Москве распилят, там это, я думаю, в Питере, наверное, миллиард это точно. Вот. Но вот я вот что видел, очень интересные вещи. Ну, казалось бы, святой день — это День Победы. Вот. У нас это устроили там некий языческий праздник, там эти ребята в красных рубахах со свастиками. Вот. Вот вы там это боржоми пили, там целый вагон этих самых ОМОНовцев приехал. Вот. Здесь их никто не разгонял, ничего, все нормально. Прошлый, там уже, так сказать, вообще юбилей. В колонне, где это самое, это, так сказать, это, как это, очень странно нашла это госпожа Матвиенко. Вот. В той же колонне шли фашисты обыкновенные, там с трехрогими свастиками, там с обыкновенными свастиками, там в черной униформе, в каких-то белых рубахах, там черт о чем. Вот. Я думаю, что все-таки вот это перепадет этим ребятам. А потом вот у меня еще второй вопрос. Вы очень... как-то так это самое либерально относитесь вот это к движению нацболов. Вот. Но вот кроме интеллигентских вот этих рассуждений, что надо всех защищать, вот как только они сами открывают рот, это, ну, страшно становится, когда сам этот их глава, господин Савенко, он говорит, что он на уши всю Россию поставит, когда они там это самое муляжи оружие закупают, чтобы потом это отбить на натуральное оружие. Это же мы будем по периметру нашей границы, у нас будут эти войны опять.
Ну, по порядку, да? Вот если мы начали с фашистов, которым потворствуют власти, то, ну, отчасти мы это уже обсуждали, но вот хотелось бы еще повернуть вопрос с такой стороны. Ну, вот кто в этом виноват? Ну, понятное дело, что власти, конечно, должны в этом нести ответственность, это их прямая вина в том, что они фактически привлекают на свою сторону этих фашистующих, фашистующую молодежь. Но в сущности, на самом деле, виноваты и все мы, виноваты те люди, которые, увидев этих фашистов, не выходят, как было, в, если не ошибаюсь, в Нидерландах после того, как там, после какого-то, ну, там и во многих других европейских странах, после каких-то националистических, там, убийств на националистических почве, десятки тысяч людей выходят на улицы. Да, у нас, ну вот сколько нас сегодня было? Нас было несколько десятков человек, да, там, по поводу боржоми. Когда мы выходили по поводу там фашизма, там тоже нас было там 50-60 человек. Вот когда нас будет 5-6 тысяч хотя бы, я не говорю там про 50-60, вот тогда, я вас уверяю, и госпожа Матвиенко, и господин Путин, и господин Сурков, все будут очень тщательно следить за то, чтобы ни один человек со свастикой ни на какую проправительственную акцию не пришел. Понимаете, у них сейчас нет мотивации, им тепло, им удобно, им комфортно. Чем больше людей к ним приходит, тем лучше. Со свастикой он или, не знаю, со звездой Давида, им все равно глубоко безразлично. Им важно, чтобы... это их теплое место остановилось столь же теплым, столь же надежным. И то есть и все зависит исключительно от нас. До тех пор, пока вот мы за этим наблюдаем и возмущаемся либо здесь, в студии, либо вот там у себя на квартирах, они будут продолжать это делать, я вас уверяю, никакого морального развития само по себе на них не снизойдет. Что касается нацболов, то я, как я уже говорил, никакого идеологического сотрудничества с нацболами и быть не может, и если бы мы были, еще раз повторю, в демократической стране, то мы были бы их главными оппонентами. Но в настоящий момент ситуация такова, что мы все, в сущности, попали под фактически одну и ту же там танковую атаку. Если мы сейчас все вместе не остановим нашу общую угрозу, то не будет ни нас, ни нацболов, и у нас не будет такой роскоши, как выбирать между там левыми, правыми и остальными, просто у нас не будет вообще никакого выбора, да. А я предлагаю просто дать россиянам возможность нормального выбора между теми идеологическими силами, которые у них будет. Я вас уверяю, что нацболов никогда не выберут как более или менее серьезную политическую силу, поскольку все-таки у нас общество так довольно, ну, оно совершенно не экстремистское, и уже лозунг «отнять и поделить», он... все-таки в той мере, в какой его пропагандируют большевики, он не будет пользоваться поддержкой. Поэтому все эти опасения напрасны. Но гораздо больше я опасаюсь того, что к власти окончательно придут те, кто у нее уже сейчас есть, что они заберут ее себе всю. И вот тогда уже ни нацболом, ни нам с вами мало не покажется.
Илья Яшин, лидер «Молодежного яблока», сетует на отсутствие внятной молодежной политики.
Толком никакой молодежной политики в Москве не существует, хотя есть некоторые программы, например, «Квартира молодой семье», которая была, кстати, разработана экспертами в «Яблоко» в свое время. Пытаются инициировать некое пролужковское молодежное движение, которое называется «Гражданская смена», на базе которого, например, вот создано правительство дублеров. И, видимо, с расчетом на 2007 год решили просто напрямую покупать молодых людей с помощью социальных подачек. Это вопрос не только распиливанием бюджетов, которые позволяют нам сформировать высокие цены на нефть, но нужно решать такие насущные проблемы, как реформа образования и, в первую очередь, армейская реформа. Потому что в том виде, в котором сегодня существует российская армия, она не только не решает задачи национальной безопасности, но она и вредит демографической ситуации в стране очень сильно.
Слушаю вопрос из Новосибирска от радиослушателя Михаила.
Здравствуйте, уважаемые господа.
Добрый вечер.
Господин Доброхотов, первое, разрешите узнать ваш возраст?
22 года.
Сколько?
22.
Спасибо. Второе. Много было упреков демократам, что они не объединяются. Я считаю, всем молодежным протестным движениям нужно объединиться в одно. Это невероятно сложно. Но если это произойдет, это будет половина победы над режимом. Вы не представляете, как нагает в штаны в Кремле. Спасибо вам большое. До свидания.
Вот насчет объединения, в сущности, у нас вот время от времени появляются новые демократические молодежные движения, и каждый из них начинает с клича «пора объединяться», потому что, ну, первое рефлекторное вот такое вот желание – это вот всех объединить. И новые политики уже и старшего поколения то же самое делают. Когда Касьянов пришел к политику, он тоже начал с того, что начал всех объединять. Но суть-то в чем? Что вот если мы сейчас возьмем и физически объединим, да, все молодежные движения московские, они все, как практика показывает, помещаются в 2-3 ОМОНовских автобуса целиком. Даже если вот они сейчас вот все вместе вот придут, вот так вот получается, что вот влезают. Понимаете, это недостаточная сила. Дело не в том, что вот мы все такие разные и разошлись по разным концам. Это хорошо, что мы разные, потому что кто-то придет в движение «мы», кто-то придет в движение «оборона», и не обязательно этому человеку все равно, в какое движение пойти. Потому что, скажем, мы специализируемся на более каких-то креативных, ярких, остроумных акциях. Кто-то, наоборот, из либеральных движений, он на себя берет какой-то такой имидж подпольщика, революционера, более серьезного и так далее. То есть всем нравятся разные движения. Проблема не в том, что мы разные, проблема в том, что ни в одной из наших движений нет действительно такого спроса, который был бы адекватным сегодняшним проблемам. Вот это действительно проблема. Я даже не могу вам прямо сейчас точно сказать, что нужно сделать, чтобы это изменить, поскольку это уж, конечно, не зависит целиком от молодежных движений. Да, мы можем сколько угодно проводить классные акции, но если совсем нет запроса в молодежи, ну что мы можем делать? Ну, будет нас в следующем году не 100, а 1000, но это все равно мало. Да, то есть должно произойти некоторое переосмысление ценностей в массах. А я думаю, оно произойдет просто само собой. Здесь главным нашим союзником является, как ни странно, сам Владимир Путин, само движение наше и все остальные, поскольку они настолько дискредитируют этот режим, что люди просто с готовностью идут к нам просто на контрасте с тем, что происходит, с тем, что им предлагают вот с правительственной стороны.
Ожидаете ли вы нарастающего давления в свой адрес после появления этой программы «Молодежь Москвы»?
Я ожидаю давления в наш адрес вне зависимости от этой программы, поскольку уже сейчас стали появляться движения вроде «Россия молодой», которая открыто заявляет о том, что она будет физически бороться со всеми либеральными движениями. Но действительно, на нашу акцию она пока не приходила, не боится. Но на акцию «Спейс» она уже приходила, устраивала там драки. И это не просто какие-то там люди, которые захотели подраться, пришли. Да, это люди, которых специально направляют на то, чтобы физически пытаться избавляться от оппозиционных движений. И вот это давление, я думаю, со временем ближе к выборам будет возрастать.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У нас в студии был Роман Доброхотов, председатель Центрального совета молодежного движения. Мы обсуждали программу столичного мэра «Молодежь Москвы». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Юлия Голубева и Наталья Гуреева.
Борис Абрамович, вы последний из таких убежденных и искренних критиков Владимира Путина и его режима.
С моей точки зрения, разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушится.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
с понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте радио.